Sarsıççı'na.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Массовая драка в центре Москвы. Один человек ранен. Лужков заявляет о недопустимости разжигания межнациональной розни. Союз правых сил определяет тактику накануне выборов. Дневник Московского кинофестиваля. Все это и многое другое в программе «Свобода в полдень». И вначале о том, что произошло вчера вечером в центре Москвы. Сообщается о массовой драке на межнациональной почве. Точных сведений нет. В ГУВД Москвы обещали дать официальный комментарий в течение ближайшего часа. Пока же мы располагаем сообщением агентства «Интерфакс», прочитаю его целиком. В центре Москвы в Китайгородском проезде подрались около 50 человек, сообщил «Интерфаксу» в пятницу вечером источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате происшествия задержаны 23 человека, которые доставлены в ОВД «Китай-город». Как сообщил собеседник «Интерфакса», в ходе драки получил ножевое ранение и был госпитализирован гражданин России, чеченец по национальности. Драка была пресечена быстро, так как рядом с места происшествия находилось подразделение ОМОНа. Причины драки устанавливаются. Между тем, как сообщил источник агентства, по предварительным данным, конфликт произошел на межнациональной почве. По его данным, в драке участвовали члены движения по борьбе с нелегальной миграцией, граждане Узбекистана, Киргизии и выходцы из Чечни. «Интерфакс» подчеркивает, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Между тем, радиостанция «Эхо Москвы» передает, что по последним данным были задержаны в ходе драки 42 человека. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой. По его словам, столкновение было спровоцировано активистами националистических организаций. Между тем, мэр Москвы Юрий Лужков, который находится с визитом в Калуге, уже выступил с заявлением по этому поводу. Он заявил, что столичные власти не допустят в Москве националистических шовинистических проявлений. Вот его цитата. «Любые проявления шовинизма, ксенофобии, национализма будут жестко подавляться». Лужков сообщил, что накануне в центре Москвы была пресечена попытка массовой драки. «Я хочу отметить, что правоохранительные органы пресекли попытки подобного рода стычки и не допустили массовой драки», — сказал мэр. По его данным, зачинщики стычки были задержаны, а один человек получил травму. «Мы не дали возможность состояться этой схватке. Действия милиции были своевременными», — сказал Юрий Лужков. Он подчеркнул, что Москва является многонациональным городом, и сохранение межнационального дружелюбия является для города приоритетным. Это все, что пока известно к этому часу о вчерашнем происшествии в Москве. А у нас на линии прямого эфира Тимур Музаев, политолог, эксперт в области межнациональных отношений. Тимур, добрый день. Скажите, какой информации вы располагаете о том, что вчера происходило в центре Москвы?
Добрый день. Ну, в первую очередь необходимо подчеркнуть, что это так называемый конфликт, на самом деле провокация, она готовилась заранее, о ней было известно, конфликт, в общем-то, о котором были вывешены заранее объявления в интернете, были разосланы письма соратникам ДПНИ и представителям других националистических организаций, и как бы это вот такой был конфликт с анонсом. Значит, во-вторых, в конфликте участвовали не только, скажем, выходцы из Средней Азии и Кавказа, но и представители некоторых левацких московских антифашистских организаций. То есть, в общем-то, это не был, на самом деле, межнациональный конфликт, это вообще конфликт не был. Во-первых, это была провокация, заранее организована, и, во-вторых, значит, это был скорее политическая драка, скажем, с элементами хулиганства. Как заявляют вот некоторые представители националистических организаций, которые участвовали в конфликте, в первое время милиция едва ли не потворствовала и чуть ли не открыто сочувствовала националистам. Но потом, видимо, получив приказание начальства, скажем, милиция стала разгонять и арестовывать зачинщиков драки из среда активистов ДПНИ.
Тимур, Александр Белов, это лидер движения против нелегальной миграции, он тоже дал сегодня интервью, радиостанции «Эхо Москвы». Я прочитаю его заявление, его версию того, что происходило. По его словам, группы кавказцев собрались у памятника и стали танцевать лезгинку, при этом громко себя вести. В это же время, по словам Белова, должен был состояться молебен у памятника героям Плевны. Лидер ДПНИ добавил, что, по словам очевидцев, сначала произошла словесная перебранка, потом люди попытались друг друга потолкать, в результате выходцы из Кавказа схватили железные трубы и, цитирую, нанесли увечья нескольким случайным людям. Белов также утверждает, что ДПНИ не имеет отношения к произошедшей драке. Столичные власти пока воздерживаются от комментариев, это уже добавляет от себя радиостанция «Эхо Москвы». Тимур, как вы относитесь к словам вот Белова?
Ну, Белов известный провокатор, значит, от имени ДПНИ, от его имени объявление о избиении кавказцев было распространено заранее, за несколько дней. Избиение было назначено на 22 число. На 22 число действительно московская милиция предотвратила, значит, вот эту попытку погрома со стороны ДПНИ. Значит, и вот, значит, видимо, лидер ДПНИ перенесли, просто перенесли этот назначенный погром, о котором было известно, о котором они открыто писали на своих, значит, журнал-страницах, в своих интернет-сайтах, о котором они открыто объявляли в своих рассылках, вот, был назначен на 23 число. И, видимо, и Белов, и другие представители ДПНИ не зря оказались именно там, на том месте, о котором почти уже неделю московское сообщество говорит, что там назначено массовое, так сказать, избиение Кавказа.
Тимур, как вы думаете, как теперь будут развиваться события? Следует ли ожидать, что Москва станет второй Кондопогой или Ставрополем?
Ну, я думаю, что вот сейчас Белову после провала, в общем-то, его попытки раскрутить ситуацию в Ставрополе, срочно необходим какой-то информационный повод для того, чтобы мобилизовать свои силы накануне ну, вот, серьезных политических вот, испытаний, выборов. По всей видимости, он хочет ну, наиболее выгодно продать свой электоральный ресурс вот, в преддверии выборов в России. Вот. Я думаю, что они попытаются сейчас раскрутить пропагандистским образом, вот это очень, в общем, локальную драку по московским масштабам, не имеющую такого значения. Но здесь самое главное же информационная поддержка, а не реальные события. То есть небольшой конфликт, который был действительно пресечен милицией буквально в самом зародыше, может быть сейчас развернут на всю страну как некое, начало некой освободительной войны. И вот это по-настоящему, мне кажется, опасно и тревожно для российского общества, ибо состояние российского общества настолько подготовлена к восприятию межнациональных конфликтов, к восприятию провокаций подобного рода, что это не может не внушать опасения.
Спасибо, Тимур. В эфире «Радио Свобода» был Тимур Музаев, политолог, эксперт в области межнациональных отношений. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Итак, в центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. В Чечне убит милиционер из Иркутской области. В Москве избит журналист из Иордании. Нападение произошло накануне в центре города. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Герои передачи «Короткие истории о любви» – актриса Марлен Дитрих и писатель Эрих Мария Ремарк.
Программа «9 минут джаза» посвящена творчеству пианиста-виртуоза Эрла Гарнера.
Кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибай комментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве в эти минуты проходит заседание Совета партии «Союз правых сил». Партия определяет тактику на предстоящие парламентские выборы. Там работает и наш корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Только что начался Федеральный политсовет, где вы уже обозначили эту тему. Но главное событие среди Союза правых сил произошло вчера. Был распущен Московский политсовет, приостановлена деятельность Ивана Новицкого, это лидер московского отделения СПС, и ряд его коллег потеряли свои должности. Вот рядом со мной стоит Владлен Максимов, первый заместитель председателя московского отделения СПС. Он сейчас объяснит, почему был распущен Московский политсовет. Я ему передаю трубку.
Добрый день.
Да, добрый день. Да, скажите, в чем же причина вот этого роспуска?
Вчерашний роспуск явился результатом конфликта, который длится уже несколько месяцев между Федеральным политсоветом, или точнее наиболее мощной группой там, и Московским. Основные проблемы следующие. Московский политсовет не согласен с ситуацией с внутрипартийной демократией, которая сложилась в СПС. Не согласен с отношениями, которые возникли у СПС с Кремлем, с которым ведутся переговоры. И не согласен с отрицательным отношением к ней системной оппозиции, которая возобладала сейчас в СПС.
Арслан, это опять Мумин Шакиров. Вот таковы основные причины. И надо сказать, что сейчас проходит заседание Федерального Совета. Есть разные точки на этот счет. Господин Белых, Никита Белых, лидер СПС, пытается как-то угладить этот конфликт. Допустим, Борис Немцов, один из лидеров СПС, выступил против того, чтобы распускали Московский политсовет, но он единственный, и остальные федеральные лидеры поддерживают эту идею. Но вот будет ли этот вопрос обсуждаться на этом федеральном политсовете, который сейчас проходит в концертном зале Измайлова, это мы узнаем чуть-чуть позже, так как сейчас люди собрались и, как вы уже говорили раньше, обсуждают итоги прошедших в марте региональных выборов и будут говорить о думских выборах этого года. Арслан?
Да, спасибо, Мумин. Передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Его итоговый материал о заседании Политсовета партии Союз правых сил слушайте сегодня в итоговой программе «Время свободы». Итоги недели в 7 часов вечера по московскому времени. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. Их подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Мельчает даже популизм. Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранная.ру» комментирует намерение КПРФ и «Яблоко» пикетировать правительство Москвы в знак протеста против политики градостроительства, проводимой мэрией.
Наше общество переживает период отвращения к политике. Такова историческая реальность. Политика была в моде в 90-е годы, все что-то обсуждали, спорили, а сейчас она вышла из моды, и теперь даже политики делают вид, что к политике никакого отношения не имеют. Любой обманутый вкладчик или соинвестор непостроенного дома, любой защитник животных, даже солдатские матери, все стараются держаться подальше от того, что называется политикой. Обманутый вкладчик не хочет политической поддержки. Он хочет, чтобы ему организовали прямой выход на мэра или его заместителя, кому взятку дать, чтобы квартиру выделили. Ему наплевать на политику, крыша над головой важнее. Понимая этот факт, политики прикрываются неполитическими целями. Привычка мобилизовать людей по принципу «против чего-то» мне кажется глубоко неправильной. Но именно сегодня она актуальна, потому как «за» собрать не удается.
Дмитрий Орешкин не скрывает, что такая борьба за справедливость никогда не вызывала у него энтузиазма.
Например, в районе метро Беляева, в старом Яблоневом саду, где я еще в детстве на лыжах катался, строят многоэтажный дом. И это очень хорошо. Но как только люди вселяются туда, тут же начинают устраивать митинги против строительства второго такого же дома, потому что хотят сохранить дивный Яблоневый сад и там гулять. А то, что и на месте их дома был Яблоневый сад, их не смущает. И это по-человечески понятно, но делать на этом политику, мне кажется, мелочно. На этой волне достаточно дешевого популизма выступают и коммунисты, и примкнувшие к ним, к сожалению, яблочники. Будто бы город должен перестать развиваться, ломать старое и строить новое. Конечно, это надо делать умно, но законсервировать все, крича по каждому поводу «не позволим», «не допустим», «защитим» — это просто вредно.
Важно подчеркнуть, что критика Дмитрия Орешкина не направлена против конкретных политических партий, в данном случае «Яблоко» и КПРФ. Это скорее общая оценка политической ситуации в России.
Мне кажется, что это скорее проявление того, что общество находится в разброде. Оно не понимает, на самом деле, за что следует бороться, против чего следует бороться, и просто потеряло чувство ориентации. У меня акции яблочников и коммунистов, скорее печалят, чем раздражают и вызывают какой-то негативизм. Потому что это очень условно, это в значительной степени высосано из пальца. По большому счету, сограждан сейчас серьезная большая политика вообще волнует в чрезвычайно небольшой степени.
Политолог Дмитрий Орешкин на сайте Избранное.ру. Что спасет мир? Профессор Высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру анализирует предложение партии «Справедливая Россия» ввести налог на роскошь. Прежде всего, приводя ряд конкретных примеров, он отмечает, что четкого индикатора того, что можно считать роскошью, нет. А ведь чтобы что-то облагать налогом, надо четко прописать, с чего он взимается. Но так ли хороша инициатива «Справедливой России» даже при идеальном раскладе? Александр Долгин сомневается.
Может, депутаты настолько поднаторели в роскоши, что ведут какую-то сложную игру-перевертыш? Можно предположить следующее. Если цены рванут в заоблачную высь, скорее всего, выиграют богатые. Механика здесь такова. От доп. Налога роскошь станет менее доступна, а стало быть, еще более роскошной и привлекательной для статусных игр. Это иезуитство 100 лет назад вывел на чистую воду экономист Торстейн Веблен. Он подметил, что праздные классы потребляют не вещи, а в первую очередь их цену. Самое важное для них не удобство и польза от покупки, а чтобы она сигнализировала кому следует о потраченной сумме. Тогда все смогут оценить удачливость и значимость человека, совершившего трату. Депутаты не сделали поправки на эпоху. Со времен Веблена многое изменилось. Игра в статусы и показатели потребление стало всенародной.
Вопреки распространенному мнению, объективный минимум потребления нисколько не объективен. Он поразительно относителен. Человек адаптивен к условиям. Для него главное, чтобы было не хуже, чем у людей, подчеркивает Александр Долгин.
Нет такого урезанного до предела набора благ, про который можно было бы сказать, что хуже некуда. К примеру, пшенная каша на воде, кирзовые сапоги и электрокипятильник – это что ли минимум миниморум, без которого не жить? Однако живут еще как. Воображаемый, пугающий всех минимум или черта бедности отмеряется от стандартного пакета. А сам этот пакет или норма зависит от социальных, а вовсе не базовых физиологических потребностей. К тому же удовлетворять последние столь же неинтересно, как утолять голод пищи, лишенный запаха и вкуса. Сверхпотребление – это замаскированная благотворительность. Минимум 0,9 цены роскоши платится в сверхпроизводственной себестоимости. Куда идут эти 0,9? По сути, это добровольные пожертвования в адрес производителей и дистрибьюторов, живущих с продаж прекрасного.
Доказывая ошибочность идеи введения налога на роскошь, Александр Долгин привел в разговоре со мной еще один важный аргумент. Эта идея противоречит природе денег.
Деньги, очищенные, прошедшие горнила всех фискальных очисток, ценны тем, что не имеют в себе больше никаких обременений. Если же ты вроде бы очистил деньги, вроде бы они уже у тебя в кармане, а все равно их облагают еще какими-то дополнительными условиями, это теряет их львиной долей привлекательности, потому что деньги – это коррелят свободы. Делай с ними все, что хочешь. А оказывается, не все. А оказывается, тебе еще имеют право указать, на что тебе их потратить, что неправильно.
Профессор Высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру об идее ввести в России налог на предметы роскоши. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В ГУВД Москвы состоялась встреча руководства столичной милиции с правозащитниками. Обсуждалась оппозиционная акция, прошедшая 11 июня. Напомню, объединение «Другая Россия» планировало провести марш несогласных, но власти разрешили лишь митинг. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что столичное правительство, изменив форму мероприятия, нарушило закон. Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Виктор Бирюков предложил выделить особые места в городе, где проведение акций не создавало бы неудобства для населения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Подвести итоги марша несогласных в ГУВД столицы пригласили правозащитников, представителей Министерства внутренних дел, самих участников и организаторов акции оппозиции. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева действия милиции похвалила. По словам правозащитницы, именно благодаря профессиональной работе столичных милиционеров 11 июня обошлось без столкновений, избиений и задержаний. При этом очень оперативно сотрудники правоохранительных органов пресекали любые провокации, в том числе и со стороны активистов, активистов молодежного движения «Молодая гвардия». Однако не обошлось и без критики, на этот раз в отношении столичных властей. Именно городские чиновники нарушили закон, не имея на то права, изменив формат мероприятия коалиции «Другая Россия». Марш заменили на митинг.
Что касается правительства Москвы, у меня к ним претензии, потому что московское правительство нарушает закон об организации уличных мероприятий и произвольно, нарушая закон, меняет их формат, что им закон не разрешает делать. К милиции никаких претензий. Действительно, было кольцо. Так как вам сказали охранять митинг, вы охраняли митинг. Я с изумлением услыхала, что приостановили действия молодогвардейцев, которые чего там кидали с крыши. Это была несомненная провокация.
За столичные власти вступился начальник управления обеспечения общественного порядка ГУВД Москвы Аркадий Гостев. По его словам, организаторы акции договорились со столичными властями именно о проведении митинга. Зато сами милиционеры постарались сократить до минимума количество своих сотрудников на самом митинге.
Мы постарались пойти на то, чтобы в минимальных пределах задействовать подразделения специального назначения. Вы видели о том, что ОМОН, они у нас практически не использовались. Те сотрудники, которые были в камуфлированной форме, это у нас сотрудники полков патрульно-постовой службы, нескольких полков, которые просто-напросто одеты в таковую форму. Резервы были созданы, резервы были со стороны подразделений специального назначения. Мы их не задействовали практически на данных мероприятиях, слава богу. То есть обошлись как бы своими силами. Что касается цепочек и так далее, я не думаю, что они были слишком обременительны для участников акции. Опять-таки, мы исходили из минимального достаточного количества, которое необходимо для данной акции.
Примечательно, что на круглый стол не пришли ни представители московских властей, ни сами организаторы марша несогласных. Свое намерение принять участие в дискуссии подтвердил пресс-секретарь НБП Александр Аверин и представитель Гарри Каспарова Денис Белунов. За них пришлось отдуваться пресс-секретарю «Авангарда Красной молодежи» Анастасии Удальцовой, которая вовсе не принимала участие в организации марша. Она согласилась с Людмилой Алексеевой. Милиция 11 июня работала профессионально, но за круглым столом, добавила Удальцова, не хватает еще некоторых непосредственных участников марша несогласных.
Хотелось бы попросить, чтобы на следующий круглый стол, когда мы будем собираться, были представители не только правительства ГУВД, а и РУБОПа, поскольку они в основном занимаются задержанием по Москве, превентивных задержаний. Вот. И Удальцов был задержан, тем не менее, перед маршем в своем районе он был задержан, доставлен в отделение милиции, но там сотрудники отделения повели себя самым правильным образом. То есть они сказали, что у них нет законных оснований его там держать. И вот таким образом ему удалось попасть на марш.
Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков поблагодарил участников круглого стола за оценку работы столичной милиции. «До осени мы делаем перерыв», — заявил он, намекнув таким образом, что летом марши проводить нет смысла. С сентября подобные круглые столы проводить продолжим. В конце Виктор Бирюков выступил с инициативой найти для подобных акций в Москве одно определенное место. Надо сделать так, чтобы всем было удобно.
Сейчас идет такое обсуждение о выделении какого-то определенного места, где можно проводить без ущерба для населения, для жителей того района или там микрорайона, их тоже как-то прав и так далее. Потому что, в принципе, очень много жителей центральной части города обратились с письмами в прокуратуру города о том, что все то, что происходит, им, в общем-то, мешает каким-то образом нормально жить, функционировать, гулять и так далее. Это тоже их право.
Виктор Бирюков не уточнил, какие именно площади и улицы Москвы могут стать местом для проведения маршей и оппозиционных митингов и пикетов, и рассматриваются ли для этих целей районы центра города или его окраины. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве избит журналист из Иордании, он госпитализирован. Как сообщили в субботу в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в подземном переходе в центре города. По одной из версий, нападение совершено на почве национальной розни. В Киргизии в субботу потерпел катастрофу вертолет Ми-8. Как заявляет в МЧС, все пассажиры живы, они вышли на связь. Причины катастрофы выясняются. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. В Чечне убит милиционер из Иркутской области. В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. Задержаны 23 человека. Российско-британская компания ТНК-БП продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском газовом проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Впервые Лужков был назначен мэром города 15 лет назад. Союз комитетов солдатских матерей России сообщил о проведении облав на призывников в Москве и Московской области. В Генштабе вооруженных сил заявили, что розыск уклонистов от призыва проводится на законном основании. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Баакуба, к северу от Багдада. Группа из 17 боевиков была уничтожена вчера ракетным ударом с вертолета в окрестностях города. Около 80 талибов и боевиков Аль-Каиды уничтожено в ходе двух крупных операций на юге Афганистана. Об этом сообщило в пятницу командование сил НАТО. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Амстердаме прошедшая Международная неделя охраны окружающей среды была в том числе отмечена акцией «Экономичный ночной клуб». Мода на зеленое в Голландии опережает остальное, даже если это означает экономию на привычных удобствах, рассказывает Софья Корниенко.
Вас следовало бы отправить в зеленый исправительный лагерь. Уж слишком вы разъездились на автомобиле и разлетались на самолетах. Вам и дела нет до того, что пытаются донести до всех нас климатологи. Вас интересует только собственное удовольствие. Как бы вас заставить призадуматься? Может быть, стоит хоть раз сесть и посчитать, сколько денег вы могли бы сэкономить, если бы разумнее обращались с энергией? Глядишь, и на лишнее путешествие хватило бы. Этот бессмысленный выговор в красной рамке, предлагающий мне поменьше летать на самолетах, выскочил на экране, как только я закончил интернет-тест под названием «Проверь, насколько ты зеленый» на сайте крупнейшей голландской телекомпании NOS. А ведь я всего-навсего призналась, что из-за работы не выключаю по ночам компьютер и люблю подолгу стоять под душем. В день акции «Экономичный ночной клуб» в знаменитый на всю страну своим живописным видом на Амстердам Club 11, расположенный на заливе Ай, на самом верху высокого здания бывшего главпочтамта, можно было подняться только пешком. Лифт в целях экономии энергии не работал. Все лампочки в клубе были заменены на светодиодные и сберегательные. На кухне готовили только на газовых плитах. Не функционировали и сливные бачки в туалетах. Посетителям предлагалось воспользоваться подготовленными заранее порционными ведрышками с водой. Экологически чистое пиво весь вечер каждому посетителю наливали в одну и ту же кружку. Вы же дома не берете каждый раз новую кружку, когда хотите еще пива. И хотя в Club 11 это был всего лишь эксперимент, концепция скоро может воплотиться в постоянно действующем клубе. Помимо Амстердама, такие заведения планируется открыть в Сан-Франциско, Милане, Мельбурне и Нью-Йорке. Одним из устроителей акции «Экономичный ночной клуб» выступило Бюро по климату и энергии Службы охраны окружающей среды и строительного надзора муниципалитета Амстердама. Я побеседовала с его пресс-секретарем Ренатой Хеппенер. В Амстердаме только что принят новый план по охране окружающей среды на ближайшие годы, в котором заложено снижение выброса углекислого газа на 40% к 2025 году. То есть планы у нас амбициозные. Некоторые программы мы уже успешно проводим в жизнь. Например, более экономичные технологии отопления, строительство все большего количества ветряных мельниц в районе западной гавани города, еще одна важная инициатива – начало изоляционных работ во всем жилом фонде города. Ведь именно благодаря хорошей теплоизоляции мы сможем в будущем сэкономить на отоплении. Наше бюро организует целый ряд разнообразных проектов. Например, совместно с нидерландским энергомонополистом компании Nuon и голландской компанией Philips мы занимаемся ликвидацией неграмотности в сфере экономии электроэнергии среди населения с низким уровнем доходов. Речь идет примерно о 10 тысячах семей. Еще одна программа позволяет владельцам частных квартир и домов получать муниципальные субсидии на частичный перевод своего хозяйства на солнечную энергию. Мы даже участвуем в разработке новых технологий мониторинга энергопользования на уровне многоквартирных домов. Например, люди уходят на весь день из дома, а в квартире вовсю работает газовая печка. Почему программа просвещения жителей Амстердама в области сбережения энергии нацелена только на людей с уровнем дохода ниже среднего? Ведь люди с более высокими доходами больше могут себе позволить, и, следовательно, они тратят больше энергии. Да, но вы бы видели, как многие люди с низким уровнем дохода ведут себя дома. Разумеется, обобщать нельзя, но в особенности иммигранты любят зимой включать отопление на полную мощность. Конечно, это личный выбор каждого, никто им этого запретить не может. Наше дело прийти в каждый дом, предложить всю необходимую информацию, ответить на вопросы. Некоторые люди не могут прочесть собственный счет за электроэнергию. Что там указано, за что я плачу? Правда, у меня есть свой электросчетчик, а где он? И как же реагируют жители Амстердама на пропаганду экономии энергии? Я была приятно удивлена во время одной из наших недавних акций на рынке Даппермаркт на востоке города. Посетители рынка проявили большой интерес к нашим информационным брошюрам и новым продуктам. Мы предлагали, например, все те же энергосберегающие лампочки. И представляете, все лампочки раскупили. А ведь это рынок дешевых товаров. И нельзя сказать, чтобы большинство людей, которые на этот рынок приходят, вообще волновали проблемы экологии. Сейчас в правительстве Нидерландов рассматривается проект полностью запретить лампочки накаливания через 4 года. В продажу уже поступили разноцветные, менее отталкивающие по виду, и кусачие по цене, энергосберегающие. Однако, пока покупатели голосуют кошельком за уютный свет старой дешевой лампочки Эдисона, а продавцы в ужасе хватаются за голову, когда пытаются представить себе шикарные канделябры с ввинченными в них энергосберегающими уродцами, пишет газета «Volkskrant». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжается 29-й Московский международный кинофестиваль. В конкурсную программу включены 20 фильмов из 15 стран. Наибольшее число картин по 3 представили США и Россия. Международный жюри фестиваля возглавляет австралийский кинорежиссер Фред Скепси. Рассказывает Марина Тимашева.
На следующий день после открытия кинофестиваля мы встретились с членами жюри основного конкурса. Принято считать, что призы Московского международного никак не влияют на судьбу режиссера и его фильма, спрашиваю я у красавца режиссера Атмана Карима. В прошлом году его картина «Осари» удостоилась гран-при Московского кинофестиваля, а в этом году он член жюри. Конечно, премия отразилась в первую очередь на моем самочувствии, но и на судьбе картины тоже. В любом случае, премия предоставила мне иные возможности, помогла. Это, знаете, как штамп «одобрено». Ну и потом, это же был мой первый фильм, дебют, и такая награда, ну, конечно, помогла мне, иначе я бы не снимал следующих фильмов, возможно. Второй вопрос я адресую председателю жюри, австралийскому режиссеру Фреду Скепси. Считает ли он свою фамилию говорящей? Скепси — это итальянская фамилия. Много людей с такой фамилией живет в Италии и в Греции. Вообще, в переводе с греческого «скепси» значит «правда», и я предпочитаю такую версию. Хотя, конечно, занимаясь производством фильмов в наши дни, становишься скептиком. Ну вот, и в первый же день вместе с членами жюри мы посмотрели 3 конкурсных фильма. Один называется «Парк». Это красивое китайское трогательное кино об отношениях отца и дочери. Второй – украинский фильм «Дебют. У реки», снят режиссером Евой Нейман по рассказу Фридриха Гринштейна «Старушки». И тут тоже история отношений матери и дочери. Но здесь обе уже не молоды. Очевидно, влияние старого итальянского неореализма и грузинских фильмов 60-х-70-х годов, а в гротескной стилистике угадывается и влияние Киры Муратовой. Ну, если бы она внезапно взялась жалеть и утешать своих героев. Главные роли превосходно сыграны Ниной Руслановой и Марией Полицеймака.
Фильм о любви, об огромном терпении, о долге, о всепобеждающей любви, о верности.
Грузинская картина называется «Русский треугольник». Это несколько путанный детектив. Константин Хабенский и Петр Миронов играют людей, которые воевали в Чечне по обе стороны баррикад, и оба одновременно палачи и жертвы. Молодой юрист в исполнении Артема Ткаченко оказывается втянут в их противостояние, и закончившаяся вроде бы война достает его тоже. На мой вопрос об отношении к героям «Русского треугольника» режиссер Алеко Цабадзе отвечает.
В этом фильме нет виновных. Виновата война.
Обратите внимание, что и в украинском фильме, и в грузинской картине заняты российские актеры, а грузинская лента снималась, к тому же, на Украине. Вот такая глобализация. Не коснулась она только Китая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Издательство университета штата Айова готовит публикацию книги стихов, написанных узниками Гуантанамо. В книгу войдут 22 стихотворения и поэмы, сочиненные 17 заключенными. Собрал стихи профессор права Марк Фалков, представляющий интересы одного пакистанца и 17 йеменцев. Они регулярно посылали ему письма со стихами. Стихи написаны на арабском и пушту. Все тексты прошли цензуру. Книга выходит 15 августа. В сентябре 2008 года режиссер и актер Вуди Аллен поставит в Лос-Анджелесском театре оперу Пуччини «Джанни Скики». Об этом заявил генеральный директор театра Пласидо Доминго. Действие «Джанни Скики» происходит в средневековой Флоренции. Это единственная комическая опера Пуччини. В курортном марокканском городе Эсуэйра открылся музыкальный фестиваль, который посетят 500 000 человек. Радикальные мусульмане считают этот ежегодный фестиваль кощунственным. По традиции на фестивале будет звучать музыка гнау, потомков темнокожих рабов из Сахары. В этом году в программу также включены другие музыкальные жанры. Немецкий кардинал Карл Леман осудил некритическую терпимость, в результате которой ислам может получить в Германии равные права с христианством. Кардинал Леман возглавляет конференцию епископов Германии. По его мнению, ведущую роль в Германии должно играть христианство, поскольку именно оно сформировало историю страны и представляет большинство немцев. В ФРГ проживает 3 200 000 мусульман, более половины из них – турки. В настоящее время в Германии идут острые дебаты в связи с намерением мусульманской общины построить в Кёльне большую мечеть. В Англии опубликованы результаты исследования, согласно которым хуже всего в стране учатся мальчики из бедных белых семей и семей темнокожих иммигрантов с островов Карибского моря. Лучше всего учатся дети из китайских и индийских семей. Рок-звезда Мик Джаггер, вокалист группы Rolling Stones, извинился по-каталонски перед своими поклонниками в Испании за то, что в прошлом году группа отменила несколько концертов в Барселоне и трех других испанских городах. Извинения передал третий телеканал. Группа, помимо Барселоны, выступит в Мадриде, Сан-Себастьяне и Эль-Эхидо. Стоимость билетов от 87 до 249 долларов.
С новостями культуры, которые подготовил Игорь Померанцев, можно также познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. В Москве избит журналист из Иордании. Нападение произошло накануне в центре города. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. В Чечне убит милиционер из Иркутской области. Российско-британская компания ТНК БП продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском газовом проекте. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Впервые Лужков был назначен мэром российской столицы 15 лет назад. Союз комитетов солдатских матерей России сообщил о проведении облав на призывников в Москве и Московской области. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Баакуба к северу от Багдада. Около 80 талибов и боевиков Аль-Каиды уничтожены в ходе двух крупных операций на юге Афганистана. Американский космический корабль «Атлантис» благополучно совершил посадку на базе ВВС США в Калифорнии. Впервые со времен Вьетнамской войны состоялась американо-вьетнамская встреча на высшем уровне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с 19 июня снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Предыдущий раз она была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. В Государственную Думу России внесен законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, по словам министра финансов Алексея Кудрина, дополнительные средства государство направит и на развитие в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны. Использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года – будет направлен на эти цели 10 миллиардов рублей.
Объем внешней торговли России в январе-апреле 2007 года увеличился на 18,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 158 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. В том числе экспорт вырос на 8,4%, примерно до 99 миллиардов долларов, а импорт более чем на 40%, до 59,5 миллиардов долларов. Таким образом, результаты 4 месяцев года в целом подтвердили тенденцию первого квартала, о которой ранее говорил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
За первый квартал прирост импорта в стоимостном выражении составил 35,8% пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3% пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей. И, естественно, нуждается, в своем капитальном ремонте.
Промышленное производство в России в январе-мае увеличилось на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Жуков. При этом большую часть этого роста, по его словам, обеспечила обрабатывающая промышленность, объем которой за 5 месяцев вырос почти на 12%.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем, промышленность приросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составит 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Россия к 2025 году должна занять 3-е место в мире по производству гражданских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с нынешнего 1% до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Сегодня только крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиационные заводы вместе взятые. Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, и надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Федеральное агентство России по атомной энергии приступило к реализации программы строительства в стране новых атомных электростанций, начав возведение первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2. По планам он должен быть запущен в эксплуатацию в 2012 году. По словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, энергоблоки нового типа полностью соответствуют европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в два раза больше. Если пятый блок Нововоронежской атомной станции, плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «Рева», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Сообщается, что доля каждой из сторон в этом проекте составит 50%. В течение 5 лет совместное предприятие «Российского алюминия» и «Рева» планирует выпустить оборудование на сумму 500 миллионов долларов. Оно будет использоваться на существующих и строящихся алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Bosch Siemens – совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний, один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыл в Санкт-Петербурге завод по выпуску холодильников. Инвестиции в проект, ставший вторым производством концерна в России, составили 50 миллионов евро.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Тоннель на Ленинградском проспекте в Москве будет закрыт на реконструкцию в конце июня, начале июля. Об этом Радио Свобода сообщил главный инженер НПО «Космос», ведущего строительства Геннадий Громов. Предполагается, что реконструкция тоннеля продлится 5 месяцев. Строители говорят, что значительно расширит наземную часть Ленинградки, но автомобилисты все равно готовятся к пробкам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чужова.
Реконструкции Ленинградского тоннеля с волнением ожидают тысячи водителей, ежедневно проезжающих по Ленинградскому проспекту. Сначала сообщалось, что тоннель закроют 16 июня, но московские власти решили перенести это неприятное, но необходимое мероприятие на конец месяца. Сейчас на Ленинградке расширяется проезжая часть, а кое-где убираются светофоры. О подробностях реконструкции тоннеля мне рассказал главный инженер НПО «Космос» Геннадий Громов.
Точных дат пока по закрытию нет, но ориентировочно вот мы ожидаем на следующей неделе в районе 25-28 июня закрыть прямой ход с Балтийской улицы на улицу Алабяна. И уже в конце июня, в начале июля, закроется полностью Ленинградский тоннель на 5-6 месяцев.
Как будет организовано вообще движение на этом участке дороги?
В момент, на период строительства у нас планируется, и что сейчас ведется и выполняется работы по расширению Ленинградского проспекта в сторону области, в сторону центра. Планируется расширение поворотов с улицы Алабяна. Планируется сделать столько же полос движения, сколько было до закрытия Ленинградского тоннеля в районе метро Сокол. То есть у нас было 3 полосы в сторону области и 3 полосы в сторону центра, а после закрытия тоннеля у нас такое же количество полос сохранится в районе вот метро Сокол. Дальше у нас будет убран светофорный объект пересечения Новопесчаной улицы с Ленинградским проспектом. Троллейбусный разворот мы уже убрали оттуда.
И что будет в итоге?
В итоге мы отреконструируем существующий тоннель на Ленинградский проспект. То есть будут заменены стены, грубо говоря, пол и потолок будет полностью заменен. В районе пересечения с улицей Алабяна и Балтийской улиц, вот Ленинградского тоннеля, внизу будет заложен стартовый котлован для строительства нового тоннеля с улицы Балтийской на Алабяна.
Геннадий Михайлович, ну и вот нарисуйте нам, пожалуйста, прекрасную картину. Как будет выглядеть обновленная Ленинградка?
Ну, обновленная Ленинградка будет выглядеть так. Три полосы движения в сторону области по Ленинградскому тоннелю в сторону Ленинградского направления. Три полосы в обратном направлении в сторону центра. Бессветофорное движение. Потом по Волоколамскому направлению тоже по три полосы в оба направления. И улица Балтийская Новобяна будет тоже по 3-4 полосы в каждом направлении идти по этим улицам. То есть тоже без светофоров. Сейчас мы вот знаем, что в этом районе постоянно стоит пробка. И помимо этого еще будет сверху вот над тоннелями разворотные площадки, трамвайные поворот-развороты, вот, которые там существующие сейчас в районе метро «Сокол». И практически весь этот узел будет без светофоров. То есть в перспективе получится, что свободно можно из центра Москвы выехать за город уже, в область туда, без светофоров.
Журналист и автомобильный эксперт Юрий Гейко ездит по Ленинградке почти каждый день. К ремонту магистрали относится с пониманием и сравнивает процесс с лечением затянувшейся болезни. Откладывать лечение опасно для жизни.
Ой, ну знаю вот это место хорошо, знаю, я там езжу чуть ли не каждый день. Я вам скажу, что если расширить проезд автомобилей над туннелем, то можно избежать всяких катаклизмов, потому что в туннеле, насколько я помню, два ряда в одном направлении, два ряда в другом направлении. А наверху, на поверхности, там убрать все светофоры, пересечение с Балтийской улицей и продолжение этой улицы Алабяна. И можно будет спокойно так же точно ездить и такую же иметь пропускную способность поверху, как и в туннеле, если грамотно, разумно построить движение транспорта наверху туннеля. Вот и все.
А как вы вообще относитесь к проекту реконструкции Ленинградки? Он такой сложный, многоступенчатый.
Знаете, я вообще к проектам реконструкции отношусь положительно, потому что хуже не будет. Даже третье кольцо, которое сейчас притча во языцах, и которое все клянут, оно все равно разгрузило Москву. Что бы там ни говорили о том, что его сделали некачественно, а его действительно некачественно сделали. Об этом можно долго говорить, почему именно. Можно подумать, что у наших дорожников, проектировщиков нет опыта, и они никогда не были за границей, не изучали опыт других стран. Как это сделано, например, в Соединенных Штатах. Мне, например, сказали, что они из заграничных командировок не вылезают. Но этого незаметно по дорогам, по нашим. По крайней мере, по третьему кольцу. Где постоянные пробки из-за неумелого проектирования. Если здесь удастся избежать вот таких же недостатков, грамотно построить поверху движения, то все будет нормально. А вообще я отношусь к реконструкциям положительно, потому что Москва должна расширяться, Москва прибавляет и население, и автомобили, и деваться тут некуда. И, к сожалению, мы идем с запозданием с точки зрения всех этих реконструкций. Это надо было бы предвидеть и делать в упреждающем режиме.
То есть вы как автомобилист готовы потерпеть?
Ну а что делать? Конечно, вы понимаете, это ведь такая ситуация, как болезнь. Чем больше думаешь, только не сейчас, потом, тем меньше надежды на выздоровление. Это будет все хуже и хуже.
Говорил журналист, автомобильный эксперт Юрий Гейко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодняшняя тема – это ранняя диагностика и профилактика рака груди. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Нужно вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.